Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
В петербургской студии «Радио России» у микрофона Мария Топлер. За звукорежиссерским пультом работает Анастасия Леонтьева. Добрый вечер. 18.10 в нашем городе. Сейчас температура за окном плюс 12 градусов. О главных событиях этого дня мы расскажем до конца часа. Вот некоторые темы коротко. Петербуржцев будут возить новые автобусы, трамваи и троллейбусы. О планах по омоложению подвижного состава сегодня говорили в Смольном на заседании городского правительства. Предприятия Ленинградской области стараются сохранить свои рабочие коллективы. Показатели безработицы в 47 регионе остается на уровне прошлого года. 2,5 миллиарда рублей потратят в этом году власти Петербурга на организацию детского летнего оздоровительного отдыха. После 2 лет ограничений лагеря вновь вернутся к 100% загрузке. Предполагаемый организатор финансовой пирамиды задержан в Петербурге. В течение нескольких лет мошенники похищали у горожан деньги под видом кредитного кооператива. Как не попасть на уловки мошенников в общественном транспорте? Петербуржцам рассказали, как в автобусе отличить контролера от мошенника. Сегодня отмечается Международный день подснежника. Эту дату в Ботаническом саду в ближайшие выходные отпразднуют традиционным фестивалем. Сегодня в гостях у нашей программы Александр Антонов, глава регионального координационного комитета по проведению общероссийских добровольческих действий. В Петербурге в 21 раз проходит акция «Весенняя неделя добра». Она стартовала накануне, и до 24 апреля любой петербуржец может присоединиться к проекту. Что для этого необходимо сделать? Какие благотворительные мероприятия объединил на этот раз марафон добрых дел? Какую помощь проекту могут оказать организации и инициативные группы? Об этом наш сегодняшний разговор с гостем. Свой вопрос Александру Антонову прямо сейчас вы можете оставить на сайте нашей телерадиокомпании. Его адрес rtr.spb.ru. На главной странице нужно будет пройти по ссылке онлайн-общения «Вопросы и ответы Радио России». Можно для связи с нами воспользоваться мессенджером WhatsApp. Ваши вопросы в письменном виде мы принимаем на номер +7 921 982 86 56. И вы сможете во время беседы задать свой вопрос в устной форме, позвонив по прямому номеру студии 347-5003. Беседа начнется примерно через 12 минут. Прямо сейчас новости подробнее.
Новости дня. Последние известия.
Петербуржцев будут возить новые автобусы, трамваи и троллейбусы. О планах по существенному омоложению подвижного состава пассажирского транспорта сегодня говорили в Смольном на заседании городского правительства. Обсудили участники и крупные проекты в сфере дорожного строительства. Кирилл Андреев расскажет подробнее.
Автобусный парк Петербурга в этом году пополнит 2800 автобусов на газомоторном топливе. С 1 апреля на маршруты уже вышли почти 900 новых машин российского и белорусского производства. Омоложение подвижного состава продлится до середины лета. К этому моменту все автобусы на городских улицах будут не старше 1 года, подчеркнул губернатор Александр Беглов.
Мы также работаем над программой обновления подвижного состава «Горэлектротранса». Уже заключены 6 контрактов на поставку новых трамваев и троллейбусов. Всего в текущем и в 2023 году будет поставлено 286 троллейбусов и 192 трамвайных вагона.
К масштабной замене подвижного состава готовится и метрополитен. На это выделят рекордные 96 миллиардов рублей. Смольный планирует заключить контракты на поставку 950 вагонов метро. 72 из них закупят до конца года. А вот открытие новых станций Путиловской, Казаковской и Горного института стоит ждать не раньше, чем в 2024 году. В этом году метростроители сосредоточатся на проведении капремонта Чернышевской, где появится дополнительный 4-й эскалатор, рассказал глава КРТИ Андрей Левакин.
Мы с комитетом по транспорту рассматриваем комплекс мероприятий. Это полностью закрытие вестибюля. Соответственно, необходимо надземным транспортом будет подхватить пассажиропоток и оперативно выполнить реконструкцию.
Не только под землей, но и на поверхности будут в этом году кипеть строительные и ремонтные работы. Привести в порядок в этом сезоне специалисты намерены 117 километров улично-дорожной сети. Городоначальник также обратил внимание на состояние внутриквартальных дорог в районах новостроек.
Новые дома не должны водиться без социальной структуры. то же самое. Они не должны вводиться без транспортной инфраструктуры внутриквартальной. Ну, выстроили в поле там 10-20 домов, и что, и как к ним подъедешь? А потом ездят по временной дороге, которую строители проложили по этим плитам. Я много раз сам ходил по этим дорогам. Безобразие просто.
В числе крупных проектов в сфере дорожного строительства на этот год – завершение работ по обходу Красного села, строительство тоннеля в районе Биржевого моста и устройство развязки на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта. Также к транспортной инфраструктуре в этом сезоне намерены подключить Лахта-центр. Для этого к деловому комплексу сделают несколько эстакадных съездов.
Предприятия Ленинградской области стараются сохранить свои рабочие коллективы. Показатели безработицы в 47-м регионе остаются на уровне прошлого года. Тему продолжит Артем Сащенко.
Несмотря на события последнего времени, ситуация на рынке труда Ленобласти остается стабильной, говорит председатель Комитета по труду и занятости населения 47-го региона Алла Астратова. По ее словам, уровень безработицы с начала года снижался, а количество вакансий, поступающих от работодателей, увеличивалось. Рост числа безработных фиксируется в последние две недели. На сегодня в Ленобласти на учете стоит 4196 безработных граждан. В основном это люди, которые работали на предприятиях Петербурга. Они могут претендовать на получение пособия по безработице. Минимальное пособие составляет 1500 рублей, максимальное – 12 792 рубля. На некоторых предприятиях Ленобласти сейчас объявлен временный простой. Какие-то работают в неполную силу. Но ни одного обращения от работодателей Ленобласти о сокращении сотрудников не заявлено, говорит Алла Астратова.
На сегодняшний день те промышленные предприятия, которые вынуждены приостановить производство или провести какое-то сокращение рабочего времени, мы можем им предложить возможность переобучить или повысить квалификацию своих сотрудников через службу занятости. Заключаем соглашение, предоставляем субсидии. Это удобно предприятию. В среднем стоимость обучения, которое может оказать служба занятости за счет федерального бюджета, это порядка 58-58,5 тысяч рублей на каждого сотрудника. Руководители сами определяют те профессии, специальности, которые нужны на данном предприятии для того, чтобы сохранить занятость сотрудников.
Во всех районах Ленобласти есть филиалы службы занятости. В этом году за счет средств регионального бюджета планируется организовать временные и общественные работы, а также переобучение сотрудников и повышение квалификации. Сейчас в банке данных Ленобласти 56 тысяч вакансий. Больше всего работников требуется на строительстве крупных объектов и обрабатывающих производствах.
2,5 миллиарда рублей потратят в этом году власти Петербурга на организацию летнего оздоровительного отдыха для детей. В этом году общее количество путевок увеличилось на 13 тысяч, так как детские лагеря вернулись к допандемийному уровню работы. С подробностями Владимир Снитков.
В текущем году для юных петербуржцев забронировано более 122 тысяч путевок в оздоровительные лагеря. Это на 13 тысяч больше по сравнению с прошлым пандемийным годом. И в целом детские лагеря после двух лет вынужденных ограничений вновь смогут работать со стопроцентной загрузкой. Всего на финансирование летней оздоровительной кампании в городском бюджете зарезервировано 2,5 миллиарда рублей, благодаря чему 102 тысячи путевок будут оформлены с учетом частичной оплаты стоимости. Из них более 25 тысяч для детей из семей, находящихся в сложной жизненной ситуации, более 8 тысяч для детей-инвалидов с сопровождающими лицами. Более 50 тысяч сертификатов с учетом частичной компенсации стоимости путевки зарезервировано для детей, работающих граждан и детей из спортивных и творческих коллективов, причем срок действия сертификата продлен с 20 до 30 дней.
В этом году мы уже работаем в традиционном, привычном формате доковидных времен 2019 года. С 1 февраля была начата заявочная кампания для жителей Санкт-Петербурга. И все жители Санкт-Петербурга могли подать заявление на получение по категории «Дети, работающие граждане» или категории «Дети спортивных и творческих коллективов», а также заявление на предоставление полной оплаты стоимости путевки для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Активная фаза подготовки идет. У нас также регионально используется система поддержки оплаты части стоимости путевки. Это сертификат, родители про это знают. В этом году стоимость данного сертификата почти 21 тысяча, а точнее 20 928 рублей.
Подать заявление на получение сертификата можно через Центр оздоровительного отдыха молодежный, а также через портал госуслуг. Правда, в этом случае справка с работы родителей должна быть заверена цифровой подписью. Также подать заявку на получение путевки можно в любом из 60 многофункциональных центров города. Для этого нужно предоставить справки с места работы со всеми необходимыми печатями и подписями.
Новости дня. Хроника событий.
В Петербурге пресекли деятельность очередной финансовой пирамиды. Участники организованной группы под видом потребительского кооператива похищали деньги у жителей города. С подробностями Мария Гордеева.
Свыше 107 миллионов рублей удалось заполучить аферистам, которые позиционировали свою деятельность как кредитный кооператив. Они должны были принимать от жителей денежные средства под проценты и давать займы физическим и юридическим лицам. На деле же поступающие деньги просто похищались. Финансовые махинации они проворачивали еще с 2016 года. Мошенники вели прием клиентов в 7 офисах в разных районах города, в том числе на Невском проспекте. На протяжении 4 лет участникам преступной группы удавалось обмануть жителей. За это время в их ловушку попались более 260 вкладчиков. В итоге было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Всего, по данным следствия, в схеме участвовали двое мужчин и три женщины. 37-летнему организатору аферы сначала удалось скрыться вместе с сообщником, рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУМВД по Петербургу и Ленобласти Вячеслав Степченко.
Сотрудники Петербургской экономической полиции совместно со следователями ГУМВД России пресекли деятельность очередной финансовой пирамиды. Как установили оперативники, в преступную группу входили организатор, который, собственно, являлся председателем кооператива, его сожительница и еще две женщины и мужчина. Всех женщин, участниц этой преступной группы, сотрудники полиции задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Мужчины скрылись от следствия. Соответственно, заочно им было предъявлено обвинение, они были объявлены в розыске. Буквально на днях организатор аферы был сотрудником полиции, задержан в Приморском районе и заключен под стражу. Его сообщник сейчас разыскивается. Следствие устанавливает все факты противоправной деятельности данной преступной группы.
У каждого участника преступной схемы была своя роль. Одна из женщин принимала наличные деньги от пайщиков, как раз ее суд и отправил под арест. Еще две ее соучастницы осуществляли инкассацию. Пятый участник преступной группы объявлен в розыск.
В общественном транспорте активизировались мошенники, которые выдают себя за контролеров. Как не стать жертвой лжеревизоров, узнала Татьяна Княжевич.
В комитете по транспорту нам пояснили, что в автобусах, трамваях и троллейбусах на маршрутах без кондукторов оплату проезда действительно проверяют контролеры. При этом участились случаи, когда под видом ревизоров на линиях работают мошенники. Как отличить их от настоящих контролеров, рассказал пресс-секретарь ГКУ, организатор перевозок Роман Агапитов.
Предупреждаем всех наших пассажиров, что контролеры ходят в форме синего цвета с белыми, желтыми вставками. У контролера обязательно должен быть удостоверение и нагрудный знак, а также ручной валидатор для проверки проездных документов. Контролер в случае обнаружения безбилетного пассажира имеет право попросить документ, удостоверяющий личность. Это входит в его обязанности, и он уполномочен это делать, и выписать протокол об административном правонарушении о безбилетном проезде. Будет комиссия по административным правонарушениям, и человеку придет уведомление о необходимости оплаты штрафа. Если человек, который представляется контролером, требует оплатить штраф наличными прямо на месте, это незаконно, это мошенник.
О случаях подобного мошенничества на общественном транспорте следует сообщать на горячую линию организатора перевозок по телефону 576-55-55 или в полицию.
На сегодня штраф за безбилетный проезд на наземном транспорте составляет 500 рублей, в метрополитене – 1000. Однако в ближайшее время эту сумму могут увеличить до 2500 рублей. Соответствующий документ уже проходит процедуру согласования. Завтра в России отмечается Национальный день донора. Девиз этого дня – «Сдай кровь, спаси жизнь». По итогам года, несмотря на пандемию, все заявки медучреждения на донорскую кровь и ее компоненты удовлетворены полностью. Об этом сообщила главврач городской станции переливания крови Петербурга Татьяна Засухина. С подробностями Вячеслав Чуманов.
Ученые так и не создали полноценную искусственную кровь, способную заменить животворящий эффект натуральной. Поэтому и развивается во всем мире донорское движение. За последний год доноров стало на 5 тысяч меньше. Но за счет увеличения количества донаций удалось собрать почти 59 тысяч литров крови, что даже на 2 тысячи больше, чем годом ранее, отметила главврач городской станции переливания крови Петербурга Татьяна Засухина.
Главный итог, который мы сегодня подводим, это, как и предыдущие годы, служба крови, несмотря и на внесенные изменения, на переход новой информационной программы, переход на новые нормативные документы. Все, что связано со снижением донорской активности в период волн новой коронавирусной инфекции, выполнило свои задачи и обеспечило донорской кровью компонентами медицинские организации Санкт-Петербурга.
Сейчас коронавирусная инфекция пошла на спад. Это позволило совершать выездные акции по сбору крови на предприятиях, учебных учреждениях. Но нельзя впадать и в другую крайность, ведь срок хранения некоторых компонентов крови меньше недели. Поэтому реестр доноров сейчас регистрируется в автоматизированной информационной системе AIST, а поток желающих сдавать кровь увеличивается, сообщил руководитель ресурсного центра по донорству крови Северо-Западного федерального округа Станислав Давыдов.
Средний возраст донора, который у нас есть, это 30 лет, он очень приятен для нас, потому что это именно тот возраст, когда хочется творить добрые дела, хочется распространять эти добрые дела в массы, и мы, конечно, эту активность стимулируем, в первую очередь, проведением мероприятий для этой категории доноров. И тот знак, который мы вот совсем недавно, в том числе в рамках празднования нашего 70-летия станции переливания крови, вручали, знак «Почетный донор Санкт-Петербурга», пользуется, конечно, громадной популярностью в нашем городе. И доноры, несмотря на то, что сегодня он не предусматривает определенных благ, но они с удовольствием его получают, носят, гордятся.
Тем не менее, иногда пациентам требуется кровь определенных групп, и новым донорам в стационарах всегда рады. Специалисты рекомендуют всем желающим сдавать кровь, ведь помимо всего прочего, процедура способствует похудению и омоложению.
Сегодня отмечается Международный день подснежника. Эту дату в Ботаническом саду отпразднуют фестивалем. Что подготовили в дендрарии для гостей, узнала Ольга Добышева.
Традиционный весенний фестиваль «День подснежника» охватит территорию Ботанического сада на два дня – 23 и 24 апреля. Для посетителей организуют прогулку по парку Дендрарию. Гости смогут посетить один из оранжерейных маршрутов и ботанический музей. Также для участников фестиваля будет открыта выставка суккулентов, рассказала сотрудник культурно-просветительского центра «Бин-РАН» Александра Медведева.
Фестиваль «День подснежника» будет проходить в следующем режиме. Вы сможете посмотреть не только цветущие растения в парке, но также посетить наши оранжереи, где также началось пышное цветение. Вам будет предоставлен выбор из двух маршрутов – тропический или субтропический. Кроме того, традиционно именно на День подснежника, возможно, немножко для контраста, мы устраиваем и выставку суккулентов. Поэтому, если на улице нас ждут самые первые ранние нежные цветы, то внутри выставочного павильона «Зеленый домик» будет порядка 300 растений из наших фондовых оранжерей. Это жители пустынь, которые порадуют нас своим удивительным разнообразием.
19 апреля День подснежника отмечают во многих странах. Но сам праздник учредили в Англии еще в 1984 году. В Англии трепетное отношение к этим цветам связано со старинным поверьем, которое гласит, что подснежники, посаженные вокруг дома, уберегут его жителей от злых духов. В современном мире редкие растения-эфемероиды нуждаются в особой защите. Большая часть видов подснежников внесена в Красную книгу. Эти молочные цветы, которые выдерживают даже минусовую температуру, запрещено трогать. Браконьерам за нанесение ущерба природе грозит серьезное наказание. Однако это не останавливает людей. Ежегодно подснежники срывают, а их луковицы выкапывают, чтобы продать. Но сортовые луковицы можно купить и вырастить их на собственном участке или на придомовой территории. Как говорят специалисты, сделать это совсем несложно.
Добавлю, для детей до 4 лет фестиваль будет бесплатным. +18.28 в Петербурге, +12 по-прежнему в нашем городе. Атмосферное давление 768 миллиметров ртутного столба. Ветер дует северо-восточный со скоростью 2,6 метров в секунду. Относительная влажность воздуха 39%. В последней четверти этого часа я продолжу знакомить вас с событиями дня. Вас ожидают новости экономики и культуры. Смольный хочет заместить ушедшие иностранные бренды одежды продукции петербургских дизайнеров. 21 апреля в северной столице стартует 19-й Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей «Арлекин». Подарки Петру Первому из Китая представлены на выставке, которая открылась в Эрмитаже. Подробнее об этих событиях в своих материалах вам расскажут наши корреспонденты. Я также познакомлю вас с новым курсом валют и с тем, какой будет погода в предстоящие три дня. Сегодня в гостях у нашей программы Александр Антонов, член, глава регионального координационного комитета по проведению общероссийских добровольческих действий. В Петербурге в 20 31 раз проходит акция «Весенняя неделя добра». Она стартовала накануне, и до 24 апреля любой желающий петербуржец может к проекту присоединиться. Что для этого необходимо сделать? Какие благотворительные мероприятия объединил на этот раз марафон добрых дел? Какую помощь проекту могут оказать организации и инициативные группы? Об этом сегодняшний разговор с гостем. Задать свой вопрос Александру Антонову вы можете прямо сейчас на сайте нашей телерадиокомпании, его адрес rtr.spb.ru. На главной странице вы найдете ссылку онлайн-общение «Вопросы и ответы Радио России». Также можно прислать вопрос в письменном виде на номер мессенджера WhatsApp +7 921 982 86 56, либо в устной форме задать его по телефону, прямой номер студии 347-5003. Беседа начнется через несколько секунд. Встречаем гостя.
Новости дня. События и комментарии.
Итак, мы продолжаем программу. Я с удовольствием представляю гостя. Сегодня в гостях у нашей программы в этой студии Александр Антонов, глава регионального координационного комитета по проведению общероссийских добровольческих действий. Александр, добрый вечер. Ну и сегодня мы говорим о добровольческой акции «Весенняя неделя добра». Она проходит в Петербурге уже в 21 раз. Ну и, наверное, стоит вспомнить, как акция проходила в предыдущие два пандемийные года, потому что это были такие особенное было время, и как удалось вернуться, удалось ли к привычному формату нынче.
Ну, на самом деле, к формату мы возвращались в прошлом году. Это была юбилейная 20-я акция. В 2021 году, вот в 2020 году мы приняли решение коллегиально отменить весеннюю неделю добра и разослали циркулярное письмо по всем участникам предыдущих акций, сообщив, что необходима помощь акции «Мы вместе», и лучше добровольческий ресурс переправить как раз на проведение таких вот очень полезных действий в городе, помощь пожилым людям, доставка лекарств, доставка продуктов. Поэтому вот в 2020 году у нас не было весенней недели добра. Мы так перескочили через этот год. В 2021 году у нас была юбилейная 20-я. Она прошла очень успешно, было много нововведений, новые члены регионального координационного комитета появились и разработали даже специальный брендбук, у нас новый логотип, который немножко отличается от общепринятого российского, но содержит его элементы. В прошлом году у нас участвовало 148 акций. И более 5000 добровольцев. Вот в этом году уже чувствуется, что пандемия постепенно нас отпускает, слава богу. И, казалось бы, всего на две акции больше зарегистрировано в календаре событий, а вот добровольцев прибавилось аж на 2000.
За счет чего так?
Слушайте, большое количество сетевых акций. То есть, несмотря на то, что в календаре событий значится одно мероприятие, оно проходит сразу на нескольких площадках. Помимо всего прочего, поскольку благополучателей по акции «Мы вместе» становится чуть меньше, меньше необходимости, то есть пожилые люди могут самостоятельно там, сходить в магазин, например, или еще что-то, высвобождаются добровольческие ресурсы, которые принимают участие в мероприятиях, и за счет этого, собственно, прирост такой вот добровольцев у нас сейчас в рамках акции. Причем почти 7 тысяч человек зарегистрировано. Это гарантированные добровольцы, которые у нас заявлены самими организациями-участниками. То есть плюс к этой сумме прибавится еще некоторое количество людей, кто просто придет на эти мероприятия. Такие мероприятия у нас есть, акции в рамках весенней недели добра, в которых обычные граждане Санкт-Петербурга в качестве добровольцев тоже могут принять участие.
Ну вот об основных событиях «Самый добрый в году недели» расскажите, пожалуйста, сейчас. И под таким углом зрения, какие направления стали ее традиционными приоритетами уже, да, вот за все предыдущие годы, и на чем сделаны акценты нынче?
Ну, смотрите, традиционно, еще начиная вот с 97-го года, когда эта акция становилась общероссийской, действия эти назывались экологические и социальные. Поэтому тема экологии у нас, конечно же, такой красной линией проходит практически каждый год. Но стоит заметить, если рассматривать в разные года календари событий и смотреть по процентному соотношению тех или иных акций, помощи, там, например, детям, помощи пожилым, помощи животным, экологических акций, то это очень живой организм, который чутко реагирует на то состояние, которое есть сейчас в городе. Поэтому в разные года тех или иных акций больше или меньше. Вот, например, в этом году преобладает акция экологического толка. Угу. И все мы помним, что относительно недавно у нас были мусорные такие кризисы, и очень много было не убрано территории. Сейчас это восполняется, поскольку снег растаял, очень много еще осталось.
Обнажилось.
Обнажилось, да. И очень много экологических акций. Помимо таких вот классических уборок, субботников, очень много акций по вторичной переработке, по сбору батареек, которые загрязняют планету. То есть очень много вот подобных вещей. Угу. И большое количество мероприятий, которые направлены на какую-то передачу знаний. То есть это мастер-классы, это онлайн-мастер-классы и многое-многое другое. Uh-huh. Так что вот, ну, это два таких основных направления, которые есть сейчас. Мы еще полный анализ, естественно, не проводили календаря событий, потому что заявки перестали нам поступать. Вот я закрывал регистрацию в ночь с воскресенья на понедельник, ровно в 24 uh-huh. часа. И буквально там за минуту до закрытия мне досылали последние заявки, потому что...
Это заявки от организации?
Да, заявки от организации, да, uh-huh. на попадание в календарь событий и на карту добрых дел. Вот у нас два таких uh-huh. основных инструмента, которые полезны как для организаторов, так и для граждан, которые хотели бы принять участие. Uh-huh. Но картой добрых дел, например, и календарем событий очень часто пользуются и благополучатели. То есть туда заходят люди, которым требуется какая-либо помощь, находят акции, которые подходят им по тематике, и связываются самостоятельно с организаторами, просят оказать эту помощь, даже если это в другом каком-то районе. Uh-huh. Ну, мне, честно говоря, неизвестны какие-то случаи, чтобы кто-то из организаторов отказывал в такой помощи. Даже в прошлом году один из организаторов на церемонии благодарения, когда мы благодарим все организации, вручаем им благодарственные письма от комитетов правительства Санкт-Петербурга, а членов регионального координационного комитета, мне передали шоколадку от одного из таких вот благополучателей. Бабушка была очень благодарна, писала нам письмо. Это очень трогательно. Mm-hmm. Оно было написано от руки на такой вот на разлинованной бумаге. Поэтому очень такие вот теплые uh-huh. мероприятия и теплые ощущения сами по себе в городе и у граждан. Uh-huh.
Ну вот я хочу отметить, готовясь к нашей сегодняшней встрече с вами, я, конечно же, открыла сайт. Он очень удобен, он очень понятен. На нем календарь событий, о котором вы говорите, и все на нем указано, потому что, конечно же, мы о всех событиях весенней недели добра упомянуть даже не сможем. И карта добрых дел, интерактивная карта тоже. Вот заходите, просто можно поиском набрать «Весенняя неделя добра» именно в Петербурге, и открывается сайт, называется kdobru.ru, и там все это есть. Александр, вот вы сказали, что для организации уже регистрация закрыта, все, заявки до следующего года. Тут, опять же, анкета участника организации, и там тоже сказано, что до встречи в следующем году. А для добровольцев-одиночек, как бы они еще, петербуржцы, могут присоединиться и...
Да, конечно.
Ну,
во-первых,
вашего календаре, проекта как?
Да, да, в календаре событий указаны те акции, где необходимы дополнительные добровольцы. Там есть специальная графа для этого. Даже если не указано, что требуются дополнительные добровольцы, все равно можно связаться с организаторами добровольческой деятельности и узнать о текущей деятельности организации, может быть, принять участие в каких-то других мероприятиях, не обязательно в рамках весенней недели добра. Не стоит забывать, что практически все мероприятия, которые вы видите в календаре событий, они сделаны не эксклюзивно для весенней недели добра, а это скорее текущая деятельность различных организаций. И подобные акции, подобные мероприятия проходят у них постоянно. Ведь весенняя неделя добра, по большому счету, она в первую очередь направлена на популяризацию добровольчества.
Дать толчок, новый
какой-то толчок, показать людям, что рядом с ними где-то что-то происходит. Вот я, например, в этом году буду принимать участие сразу в двух мероприятиях, в которые есть в календаре событий. Я поеду 24 числа в центр Велес. Это центр помощи животным. Да, очень давно хотел в нем побывать, и здесь выпадает возможность еще и потрудиться. Там будет угу. большой лосиный воскресник, и помимо всего прочего, это будет акция по подготовке веточек в качестве корма для 11 лосей, которые находятся на излечении в центре Велес. Угу. И помимо всего прочего, одна из благотворительных организаций, кто занимается бездомными животными, они собирают корма и различные материалы для этих животных. И опять же, благодаря наличию карты добрых дел я обнаружил, что у меня рядом с офисом на Варшавской улице есть точка приема подобной помощи. Я обязательно в ближайшие дни подвезу туда какой-то корм и что необходимо по списку.
Какие волонтеры вам требуются? Какого возраста участвуют ли в весенней неделе добра серебряные волонтеры, так называемые, уважаемые наши добровольцы более старшего возраста?
Как сказали в одном из произведений, от 18 до бесконечности. Потому что, на самом деле, даже до 18. Буквально 14 числа на пресс-конференции в ТАСС, посвященной весенней неделе добра, мой коллега Андрей Зленко из университета ИТМО сказал, что вот на его памяти один из самых молодых добровольцев — это его дочь, ей 6 лет, и она будет участвовать тоже в двух акциях экологического толка в этом году. Помимо всего прочего, серебряное волонтерство, конечно же, представлено очень широко, и уже даже прошло несколько мероприятий на официальной группе в социальной сети ВКонтакте. Вы можете найти отчеты, они уже публикуются, там на данный момент уже 6 учетов опубликовано, 2 из которых посвящено как раз работе серебряных волонтеров. Одна акция прошла, это уборка в придомовой территории. И одна акция очень интересная была, это при комплексном центре социального обслуживания населения Невского района. Существует клуб «Петербургская модница», если я правильно помню название. И там был вот такой вот встреча открытая для людей старшего возраста о том, как модно одеваться, что интересно такое можно на себя одеть этой весной, и как, может быть, даже смоделировать какую-то новую одежду.
Александр, ну вот вы сказали, что уже, конечно, не требуется такая помощь, как в первый пандемийный год, 20-й, мы вместе, когда добровольцы действительно были очень задействованы в помощи одиноким пожилым людям. Но и в этом году говорилось уже, делался акцент на этом, что на неделе добра будут уделять особое внимание одиноким пожилым. Вот в чем это будет выражаться?
Опять же, совершенно разнообразно. Если вы посмотрите в календарь событий, то вы найдете очень мало акций, которые похожи друг на друга. К примеру, адресная помощь в городе Зеленогорске. Одной пожилой бабушке-ветерану добровольцы будут очищать придомовую территорию. Она живет в частном секторе, и после весны, естественно, вот после зимы много что можно прибрать, помочь, что-то перенести. То есть это адресная помощь такого характера.
Таких адресов много?
Таких адресов много, к сожалению.
Как о них стало известно? Как люди заявили о том, что у них проблемы, что они нуждаются в такой помощи? Это я за делом на будущее.
Да, вот я просто продолжу мысль, которую начал до вашего повторного вопроса. Таких адресов много, к сожалению, не очень много в последнее время подобных акций. Это вот для меня сожаление лично, как для координатора, как руководителя регионального координационного центра, потому что по опыту прошлых лет было гораздо больше акций с подобными мероприятиями, когда одиноким пожилым людям мыли окна, да, там, помогали в уборке, многое. Но тут вопрос не столько, наверное, в том, что там становится меньше таких людей или становится меньше добровольцев или организаций, которые хотят помогать пожилым. Мне кажется, просто в этом есть еще и очень большой плюс работы акции «Мы вместе», потому что эти благополучатели уже имеют возможность получать помощь и от волонтеров этих акций. Это уже текущая деятельность. Это значит, что в обществе нет такой вот, ну, экстрема, наверное, да, потому что, как правило, ну, если говорить о добровольчестве как о виде благотворительной деятельности, то благотворительная деятельность не возникает на пустом месте, она, как правило, возникает в проблемных точках, там, где само государство, например, или общество не справляется, да, и вот благотворители берут на себя эту ответственность. В данном случае, наверное, можно говорить и о том, что все-таки сейчас достаточно разветвленная сеть добровольческих агентств и в Санкт-Петербурге, да, и работа общественных общественных организаций. Поэтому таких мероприятий не так много. Хотя я знаю, что часто обращаются к нам на телефон горячей линии. Есть горячая линия «Весенней недели добра» по телефону 409-87-82. Можно обратиться, задать вопросы, касающие «Весенней недели добра». Это телефон городского центра поддержки добровольческих инициатив Центра международных гуманитарных связей.
Давайте еще раз повторим.
409-87-82.
Угу. А вот сейчас еще в данный момент можно, если кто-то нуждается в какой-то помощи, можно позвонить по этому телефону и заявить?
Да, в том случае, если нету технической возможности, ну, например, человек пожилой, да, или нету интернета, нету компьютера, нету возможности самостоятельно увидеть карту добрых дел или календарь событий и найти то мероприятие, которое схоже с той проблемой, которая у человека находится, то можно, конечно же, связаться с нашим региональным координационным комитетом, угу. в частности, со мной, до конца этой недели, кроме субботы и воскресенья, этот телефон будет работать.
Угу.
Мы постараемся, естественно, помочь в той или иной мере, насколько это возможно, даже если мы не найдем какие-то акции, которые проходят в рамках весенней недели добра, или, может быть, они уже прошли. Я думаю, что мы сможем каким-то образом помочь.
Угу. Ну и все-таки вот на будущее, как благополучатели могут заявить о своих проблемах, чтобы стать таковыми, ну, уже в весенней неделе добра 23.
Знаете, вот сейчас вопрос практически поставил в тупик, потому что ни разу еще с таким не сталкивались, чтобы именно благополучатели диктовали повестку весенней недели добра. То есть, как правило, календарь событий формируется на основе тех мероприятий, тех акций, которые закладывают сами организации, проводящие эти мероприятия. И в данном случае благополучатели как раз играют здесь большую роль, подавая эти заявки самим организаторам.
Uh-huh.
То есть те организации, которые проводят мероприятия в рамках весенней недели добра, они, естественно, знают свои проблемные точки, они знают свою группу благополучателей, которая работает. Потому что мы с вами понимаем, что в многомиллионном городе, ну, наверное, сложно было бы создать какую-то единую, унифицированную волонтерскую службу, которая бы помогала всем. Да?
То есть это через организации,
понятно. Да, через организации на местах. Да, да, только таким
вот тут образом. Иван задает вопрос через WhatsApp. Скажите, планируется в Ленобласти открыть пункты участия в проекте? Я не очень тоже понимаю, но вы, наверное, лучше.
В Ленобласти в прошлом году, если я правильно помню, пилотно областной центр развития добровольчества, которым руководит Прасковья Васильева, моя давнишняя коллега, и мы очень хорошо знакомы с ней, проводил весеннюю неделю добра именно Ленобластную. Потому что до этого несколько лет часть Ленобласти, в том числе там, город Всеволожск, они свои заявки подавали нам в петербургский РКК.
Угу.
Я не знаю, проводят ли они в этом году. Я, к сожалению, не связывался с ними по этому вопросу, потому что они в прошлом году так хорошо стартовали, что я, в общем, не отслеживал этот момент. Но практически во всех регионах весенняя неделя добра проходит. Ну, то, по крайней мере, там более 60 регионов заявлено о проведении весенней недели добра.
Угу. Мало совсем времени у нас остается. Весенняя неделя добра плавно перейдет в подготовку к празднованию уже Дня Победы, но и сама неделя, весенняя неделя добра предусматривает уже некоторую подготовку к 9 мая. Ну вот, например, акция по благоустройству Пискаревского кладбища. Она пройдет 22 апреля.
Да.
Я попрошу вас немножко поподробнее рассказать об этой акции.
Ну, смотрите, тут помимо этой акции, акцию эту у нас в том числе поддерживает и Комитет по социальной политике, и Елена Николаевна Фидрикова на пресс-конференции в ТАСС говорила о том, что эта акция будет совместно с нашим ленинградским зоопарком. Будут выпущены в пруд два лебедя, которые будут там находиться в течение всего теплого времени. Будут проводиться мероприятия традиционные. Это уборка листвы, это уборка тротуаров, все, что с этим связано после зимних, зимней поры. Будет достаточно большое количество принимать участие граждан, поэтому все, кому интересно, опять же, заглядывайте в календарь событий, обращайтесь, мероприятие достаточно большое, но помимо, например, уборки на Пискаревском мемориальном кладбище, есть много мероприятий, которые тоже подходят к подготовке 9 мая. Например, очень много сейчас проходит мастер-классов по изготовлению открыток, и дети из детских садов, из младших классов школ. Они подготавливают открытки для ветеранов, которые впоследствии будут дариться ветеранам. Доброделы Петербурга сейчас активно готовятся к этому. Есть несколько мероприятий в рамках весенней недели добра, которые тоже закладывают вот такую вот основу для тех праздников, для тех подарков, которые будут у нас на 9 мая.
Спасибо большое. Александр Антонов, глава регионального координационного комитета по проведению общероссийских добровольческих действий, был у нас в гостях. Удачи акции, чтобы она прошла очень успешно.
Спасибо.
Всего доброго. Спасибо. До свидания.
Новости дня. Хроника событий.
В 18.50 в Петербурге, по-прежнему плюс 12 градусов в нашем городе. Атмосферное давление 768 миллиметров ртутного столба. Я продолжаю знакомить вас с событиями этого дня. Петербургский горсуд приговорил к 13 годам лишения свободы Алексея Покрепа, который признан виновным в посягательстве на жизнь сотрудника Росгвардии. Подполковник Евгений Захаров погиб в ноябре прошлого года при задержании мужчины по подозрению в телефонном мошенничестве. По делу, который еще находится в производстве, Покрепа и двум его участникам, также задержанным, изначально вменялись 12 эпизодов с ущербом почти 3 миллиона рублей. Кроме того, следствие предполагало присоединить к делу еще 50 эпизодов. Покрепа после задержания сообщил, что выполнял роль курьера. Свою вину в гибели сотрудника Росгвардии подсудимый признал, сообщив, что осознал содеянное и искренне раскаялся. В Петербурге и Ленинградской области стало меньше выбросов от автотранспорта. Такими наблюдениями сегодня поделились в Росприроднадзоре по северо-западу. Снижение выбросов в городе связывают с плавным переводом автобусов и коммунальной техники на природный газ. При расчетах учитывают выброс загрязняющего вещества, население, тип транспорта, пробег, количество зарегистрированных в городе машин. Такую статистику подсчитывают ежегодно. За основу берут данные управления ГИБДД и территориальных органов РЖД, а также Центра лабораторного анализа и технических измерений по Центральному федеральному округу. В порту Петербурга в контейнере с бананами нашли 40 килограммов кокаина. Партию контрабандных наркотиков оценили в 600 миллионов рублей. На пост «Лесной порт» прибыло судно из Бельгии. На нем было 6 рефрижераторных контейнеров. В таможенной декларации значились бананы. Товар планировали увезти в сеть продуктовых супермаркетов в Петербурге. Проверку прошли 5 ящиков. В шестом под обшивкой холодильной установки обнаружили 40 прямоугольных брикетов со спрессованным белым порошкообразным веществом. Таможенники возбудили уголовное дело. Виновный может получить наказание вплоть до пожизненного заключения и штрафа до 1 миллиона рублей. Курсы валюты и экономическая информация далее в программе.
Новости дня. Экономика и бизнес.
Официальный курс доллара на среду 79 рублей 45 копеек, новый курс европейской валюты 86 рублей 43 копейки. Вопросы развития малого бизнеса в условиях санкций рассмотрели сегодня на заседании городского правительства. По словам специалистов, 58% занятых в экономике города занимаются малым предпринимательством. О том, какую помощь оказывают бизнесу в Петербурге, рассказал губернатор Александр Беглов.
В Санкт-Петербурге малый и средний бизнес играет исключительную роль. Малый и средний бизнес сегодня обеспечивает 33% поступления в городской бюджет. Это большой процент. Мы разработали меры поддержки совместно с бизнесом. Продолжаем эту работу и сейчас. Все последние годы мы активно работали над импортзамещением. Не только крупные, но и средние и малые предприятия внесли большой вклад в организацию новых производств. Нам надо двигаться дальше. На федеральном и городском уровне приняты масштабные меры поддержки бизнеса. Мы пополнили бюджет фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса на 1 миллиард рублей. Налаживаем взаимодействие малого бизнеса с крупными корпорациями и промышленными предприятиями. Это позволит обеспечить спрос на их продукцию. Ну и безусловно, конечно, это сохранение рабочих мест и создание новых рабочих мест.
На заседании правительства также рассказали, что в прошлом году в Петербурге в 2,5 раза выросло число самозанятых. Власти северной столицы хотят заместить иностранные бренды одежды, ушедшие из России из-за санкций, продукцией местных дизайнеров под брендом «Сделано в Петербурге». По словам председателя комитета по промышленной политике Кирилла Соловейчика, крупные городские ТЦ уже подготовили список освободившихся торговых площадей и собрали перечень местных дизайнеров, которые проявляют интерес к такому сотрудничеству. Ранее сообщалось, что ряд зарубежных компаний, в том числе производители брендовой одежды, объявили о приостановке работы в России из-за западных санкций.
Новости дня. Культура.
С 21 по 29 апреля в Петербурге пройдет 19-й Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей «Арлекин». Он откроется сильнейшим спектаклем казанского тюза «Иваново детство» в постановке Антона Федорова. С подробностями Елена Серова.
Конкурсную программу составили работы, отобранные экспертным советом. Всего российскими театрами было подано 116 заявок. Афиша фестиваля включает 9 конкурсных, 7 внеконкурсных спектаклей и специальную программу. «Арлекин» будет проходить на сцене основателя и организатора фестиваля театра «Зазеркалье» и на других театральных площадках – в Большом театре «Кукол», Упсала цирке, Молодежном театре на Фонтанке, Карлсон-хаусе, в Доме актера и на площадке «Скороход». В этом году конкурсные спектакли поставлены по произведениям современных авторов, и только севастопольский «Тюкс» привезет «Нос» Гоголя в постановке нашей Яны Туминой. Кстати, вне конкурса будет показана еще одна постановка Туминой о рыбаке и рыбке в Театре кукол Карелии. Но только конкурсные спектакли могут претендовать на премию и стать победителями в традиционных номинациях. О самых значимых рассказала директор фестиваля Марина Корнакова.
Мария Малухина, молодой драматург, представлена сказкой «Василиса», которую привозит наш любимый Рамт. Спектакль «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» по книге Старка представит «Нягонский тюз». Очень светлая история в постановке Ивана Пачина. Спектакль «35 кило надежды» по книге современной французской писательницы Анны Гавальда представит «Вологодский тюз». «Лето пахнет солью» – это книга современного автора Натальи Евдокимовой. Ее представит Каннский драматический театр. «Полюс Амундсена» – это сочиненная история Марии Крицкой, режиссером этого спектакля Большого театра кукол. «Сахарный ребенок» – пьеса Полины Бородиной. Жанрово – это все равно очень разнообразная афиша, поскольку все эти спектакли, каждый представляет какую-то особую краску современного детского театра.
Лауреатами специальных премий в этом году стали главный художник Екатеринбургского театра Анатолий Шубин за «Великое служение театру для детей» и казанский «Тюз» за весомый вклад в развитие детского театра в России. Помимо спектаклей, в рамках фестиваля пройдут лекции, семинары, мастер-классы, а также лаборатория драматургов и режиссеров «Маленькая ремарка».
Произведения китайского искусства, которые были преподнесены в дар Петру Великому или приобретены в Поднебесной по указам царя, представлены на выставке в Эрмитаже. Среди экспонатов есть настоящие раритеты. Елена Медведева продолжит.
За время царствования Петра I и правящего в то же время императора Канси Россия и Китай обменивались миссиями и посольствами, дипломатическими подарками и редкостями. Но самый раритетный экспонат, представленный на выставке, был привезен к русскому двору еще при царевне Софье, рассказывает куратор экспозиции Мария Меньшикова.
Вот эти две замечательные чашечки, выполненные из чистого золота. Тончайшая работа. Это тонкая ниточка золота. Техника называется филигрань. Две парных чашечки, стоящие на блюдечках с драконами, были переданы от императора Канси русскому двору в качестве дипломатических подарков. 1689 год. Тогда еще Петербурга не было. Петр, когда основал Петербург, объявил город столицей. И вот тогда же были многие драгоценности из Москвы перевезены в Петербург. И вот эти два блюдечка являются совершенно уникальными свидетельствами, во-первых, исторических взаимоотношений между Китаем и Россией, ну а кроме того, это уникальные произведения ювелирного искусства Китая. Изделия относятся к концу XVI, началу XVII века. Думаю, что нигде в других музеях за пределами Китая таких вещей нет.
Еще один раритет – халат-шлафрок из гардероба Петра I, сшитый из голубого китайского узорчатого шелка, который царь носил по утрам еще в Преображенском в 1690-х годах. По указу Петра I формировались и научные коллекции. Хотя большая их часть находится в Кунсткамере, многое представлено в Эрмитаже. Бесценная редчайшая группа экспонатов, получившая название «Машины на колесах». Механические заводные игрушки были привезены в начале XVIII века из-за запретного города одним из посольств специально для Петра, который интересовался всякого рода механикой. Эти диковинки имеют внутри механизмы и заводятся при помощи ключа. Реставраторам Эрмитажа удалось вернуть им подвижность, что можно увидеть в фильме, который демонстрируется на экспозиции.
По прогнозу гидрометцентра, завтра в наших районах ожидается переменная облачность без осадков. Температура по области ночью плюс 3, минус 2, днем плюс 11, плюс 16. В Петербурге ночью плюс 2, плюс 4, днем 12-14 градусов тепла. В последующие двое суток сохранится сухая погода, температура воздуха существенно не изменится. Программу «Новости дня» для вас провели у микрофона я, Мария Топлер. За звукорежиссерским пультом работает Анастасия Леонтьева.